Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами «Надежда для души». Мы в прямом эфире, так что присоединяйтесь к нам. Уже сегодня 11 января. Вот так все быстро у нас. Можно позвонить по телефону 8 800 333 1706 к нам в эфир и задать какой-либо вопрос 8 800 333 1706 или же присылайте свои сообщения с нашего сайта Teos.fm. Что-то я вдруг как-то задумался. Teos.fm. Там нас можно найти в интернете, слушать и присылать свои сообщения к нам сюда, в студию. Можно это делать прямо уже сейчас. Ну, а мы будем отвечать на вопросы, размышлять вместе с вами вслух, как это всегда мы это делаем. Так что присоединяйтесь. В разделе «Блоги» на нашем сайте можно найти блог Натальи Четвериной. Это блог нашей передачи, и там в конце каждой записи ссылочка на нашу электронную почту присутствует. Присылайте свои письма, вопросы, размышления, отклики. Для нас это важно, особенно отклики, потому что мы-то не знаем, как там дальше ситуации развиваются. И это очень важно не только для нас, но и для всех тех, кто участвует в наших эфирах, слушает, переживает, размышляет вместе с нами. Ну, а сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день.
Добрый день. Так. Что ж, сей добрый день нам приготовил. Посмотрим,
что нас с тобой приготовил то, что мы, во-первых, вчера не на все ответили, не на все сообщения, и мы с тобой должны были бы как-то, наверное, это сделать.
Я тут подумал, хорошо, что по поводу наших долгов к нам никакие коллекторы не приходят, у нас их все
не говори,
столько, да. Не успеваем на письма отвечать.
Да, у меня как раз я приготовила большое письмо прошлогоднее.
Прошлогоднее пишу письмо.
Вчера кто-то написал нам что-то такое про прошлогодний снег, помнишь?
Да уж.
Я не помню, может быть, Женя, а что-то такое, что что-то там ловлю прошлогодний снег, что ли. Ну вот нам с тобой еще много
ловить. Что ж теперь поделать-то нам? Вот у нас такая судьба с вами непростая.
Ну давай хотя бы быстренько со вчерашним вот разберемся, чтобы уже закончить.
Да, значит, кто-то нам там писал, сейчас вспомню.
Во-первых, Женя нам писала, мы с тобой не
успели, да.
Ей она... Ну, мы просто она... Мы ходили вот о чем поговорить. Я просто напоминаю, да, о том, что... Вот она там пишет, что она много думает над словами, что надо отвергнуться себя, то есть отказаться от себя, и тогда только следовать за Христом. Вот, и мы с тобой как раз и говорили, что там вообще, если, как сказано в Евангелии, то он, Господь говорит, что надо, чтобы, значит, отвергнуться себя... Тест свой, ты как раз напомнила эти слова. И мы как раз сказали о том, что вот тут есть о чем подумать, потому что, как бы, вроде бы, если отвергнуться себя, то и, как бы, и крест свой тогда, какой же свой-то крест, да, и от него тоже отказаться. А ну, он да. Ведь говорит не так. И вот мы с тобой хотели об этом, как бы, немножечко порассуждать и вместе с нашими слушателями подумать об этом. Все-таки что имеется в виду, когда говорится «отвергнуться себя»? То есть это же вот, ну, не то, что совсем отказаться от себя, как пишет Женя.
Ну,
потому
да,
что это... если это вот так, тогда ни о каком своем кресте уже речь не может идти.
Ну да, и, собственно, весь этот разговор происходит в контексте... Ну, такого сожаления, что ли, Петра о Христе, о том пути, о котором он рассказывал ученикам, что ему должно пострадать, да, и вот там Петр говорит, ну, ты пожалей себя, Господи, ну, зачем это тебе, для чего тебе это надо, вот как, ну, как это так вот идти на страдания, знать об этом и вдруг куда-то, да, вот.
Насколько я помню, это где-то, по-моему...
16 глава Матфея, это... Помните?
Ну, а я вот помню, что это от Луки 14 глава мне почему-то.
Нет, 16 Матфея.
Нет, я не возражаю.
Я шучу, шучу.
Абсолютно.
Я понимаю. Ну да, действительно.
У меня как-то это вот ассоциируется именно с 14 главой, потому что потом идет эта 15 глава, знаменитая, про притчи, про вот эту пропавшую овцу заблудшую и про сына вот этого блудного и так далее. Там Господь говорит, а перед этим как раз вот этот разговор, как описывает Лука, да, когда Господь говорит, чтобы он, во-первых, притчи тоже рассказывает про пир, про званных,
да, да,
которые
да.
отказываются прийти на пир, да, и потом приходят те, кого, так сказать, уже, ну, просто там по дорогам собрали люди на брачный пир к царю. Вот, он эту притчу рассказывает, а потом он говорит про крест вот этот вот свой, что, значит, кто несет креста своего, идет за мной, не может быть моим учеником. Ну, как-то он, у меня как-то вот с этим ассоциируется почему-то.
Ну, правильно ассоциируется, потому что так и написано, так оно и есть. Как оно может иначе? Это понятно.
И вот он и говорит, что всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. И я, собственно, вот к этим словам как раз и шла-то, потому что, вот, может быть, отвергнуться себя, и имеется в виду отрешиться от всего, что имеет. Вот то, что привязывает человека и не дает ему как бы занимать все его мысли. То есть очень часто мы действительно привязаны к каким-то своим, не знаю, к своей воле, вот к этой, да, вот что-то нам втемяшится в голову, мы будем вот это вот добиваться упорно, невзирая на, может быть, даже то, что те, кто рядом с нами, они это не принимают, они этого не хотят, а мы будем настаивать на своем, ну, вот это наше своеволие. По отношению к тому, что говорит Господь, то же самое. Вот он нам показывает путь, мы не хотим идти по этому пути, потому что мы вот своего хотим, да, допустим, он говорит нам, что вы, так сказать, ну, не собираете как бы здесь сокровища на земле, богатство. Но если посмотреть на то, что происходит в мире, то мы увидим, что, в общем, ну, кто-то собирает вообще колоссальные сокровища, а кто-то, может быть, особенно ничего не имеет, но, тем не менее, вот к тому, что имеет, привязан настолько, что даже вот капелечку не хочет вообще отказаться от этого. Поэтому вот мне кажется, что вот эти слова, то, что по поводу, что кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником, это как раз вот, наверное, напрямую сводится к тому, что написала Женя, что вот по поводу отвергнуться себя.
Ну да.
Но вот отказаться от всего, что имеет, да, и взять крест свой, вот понимаете, дорогие друзья, вот это вот, это не одно и то же, что отказаться от всего, что имеет, мы часто ведь что понимаем под крестом своим, что, допустим, что-то нам в жизни тяжело, да, как-то что-то не очень хорошо у нас там получается, какая-то ноша, бремя какое-то, да, и вроде бы, ну что, вот возьми крест свой, как бы, да, то есть вот неси вот это свое бремя, неси эту свою ношу. А отвергнуться себя, вот я просто слышала вот такие разговоры, Сергей, что люди говорят, что, а это даже и хорошо, потому что тогда вроде бы и это я сброшу с себя. То есть я вообще могу отказаться от всего, от всех этих отношений, которые меня тяготят, от всех каких-то этих проблем. Просто, как кто-то сказал-то, относиться к этому пофигистски, что-то как-то вот так.
Какой-то, ну да, вот. есть такое.
И что якобы вот, когда Христос это предлагает, то он... Фраза, которая меня просто сразила, что он проповедует позитивный пофигизм. У меня правильно? Позитивный, ну, да. Да, позитивный пофигизм.
Да, особенно когда он предлагает следовать за ним и понимает, что в конце этого пути у него будет крест. Да, такой вот пофигизм оригинальный.
Ну, имеется в виду вот как бы ко всему в жизни, да, вот... Я не знаю, там, что имел этот человек в виду, который так вот говорил по поводу духовной стороны жизни, но вот всего остального. И, кстати говоря, разговор зашел именно о том, что, ну, мы же часто, связано было с нашей передачей в том числе, что мы же часто говорим о том, что нам полезно бывает простить, что нам нужно как-то посмотреть на себя, пересмотреть это. И вот отсюда, собственно, и был вот такой посыл, что а Христос говорит, значит, что отвергнись себя, то есть не надо ничего пересматривать, как этот человек понимает. Что просто отмести в сторону все, вот, понимаешь, все. Ну, отношения не устраивают, ну и не надо, так сказать, и не зацикливаться. Еще там что-то было сказано, надо жить проще. Вот эта фраза «живи проще, люди к тебе потянутся». Вот что-то такое вот он мне воспроизвел, этот мужчина.
Ну да, да.
Просто такой вот набор какой-то был. Но вот эти слова «позитивный пофигизм», который якобы проповедует Христос, я просто была потрясена, потому что ничего подобного я не слышала. Даже не знаю, как это, как можно было дойти до такой мысли.
Ну, это еще не то бывает в наше время. В действительности, вот ведь о чем идет речь? Когда Христос говорит «отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной», да? То есть только тогда можешь следовать за мной. А что значит следовать за мной? Это значит, ну, быть его учеником, по-настоящему учеником. Если вы действительно хотите идти за мной, быть учеником, то вот надо отвергнуться себя и взять свой крест. Как иначе, может быть, посмотреть на это? Какие еще образы можно найти? Ну, вот часто в авиации есть ведущий самолет, а есть ведомый. А более опытный ведущий летчик, а за ним ведомый. Что нужно делать ведомому? Следить за тем, что делает ведущий. Следовать за ним. Реагировать на его указания, на его какие-то движения, на его приказы. Потому что он главный. Он знает, что делать, и он отвечает за ситуацию в этом вопросе, в данном. Поэтому тому ведомому нужно отвергнуться себя в каком смысле? Оставить некоторые свои там идеи, желания, какие-то поползновения, представления или еще что-либо, что у него может возникать в данный момент или вообще когда-то. Какие-то он имел представления, что нужно делать, как нужно лететь, кого там побеждать, не побеждать, и вообще куда сворачивать или не надо сворачивать, и так далее. Он ведомый, ему говорят, что делать. Вот если мы действительно хотим следовать за Христом, то есть идти в фарватере, как говорят моряки, идти тем же путем, за ним, след вслед, да?
Вот я как раз хотела сказать след вслед, потому что так иногда бывает действительно, что ты идешь и... Ну, иногда по-разному идут след-след, по разным причинам. Но иногда бывает так, что просто ты можешь оступиться, как бы, да, и ну, начать там, не знаю, тебя засасывать начнет куда-то или
ну,
что-то.
Да.
Поэтому вот идти след-след бывает иногда просто жизненно необходимо.
Вот об этом Христос как раз и говорит, что если вы хотите идти за мной, значит, надо меня и слушаться. Оставьте всякие свои представления, оставьте свое, так сказать, самомнение и прочее, 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 что у нас есть в нашей жизни. Никогда Бог не говорит и не предлагает нам оставить и потерять свою личность, свою индивидуальность. Потому что даже вот в этом стихе, даже здесь, он говорит, если кто хочет, но ведь есть те, кто не хочет, значит, нужно все взвесить, нужно оценить, от чего я готов отказаться. Это не значит перестать заботиться.
Он просто предлагает, доверьтесь мне.
Конечно. Это не значит, я должен перестать.
Да, потому что я как бы... Ну, я тут, как не знаю, там, сталкер или кто это, проводник, который ходил этими путями и точно знает вот тот путь, которым надо пройти.
И он говорит об этом сам, многократно говорил в разных формах. Он говорит... Я знаю, откуда я пришел и куда я иду. Это его слова. А вы не знаете. Вот в чем вопрос. Так вот, следовать или отказаться от себя, отречься от себя, это не значит перестать заботиться о своей душе и теле. Это совершенно не об этом речь. Перестать есть, пить, заниматься собой. Не умываться, не бриться, не стричься, я не знаю, что там еще делать, да? Вот отречься полностью от себя. Нет, не в этом смысле. Вопрос совершенно в другом плане, о котором мы только что мы и говорили. Это значит, нужно не делать себя центром, не делать себя ведущим. Не говорить, что я пуп земли в центре всего, и я знаю, как идти и куда идти. Потому что есть пути, которые кажутся нам только прямыми. Но конец их — путь к смерти. И нам в этой жизни очень много чего кажется. Мы не обладаем полнотой информации. А тем более сегодня, когда у нас, так сказать, fake news правит бал, fake news, да, вот эти вот ложные новости, мы еще хуже себя чувствуем в этой ситуации. Понимаете, нет основания у человека. Метод проб и ошибок нельзя использовать в фундаментальных вещах, в вопросах жизни и смерти. Умрешь — не умрешь. Некоторые играют, правда, в рулетку. Ну, так сказать, это их выбор. Нам большинство не хотят играть в такую рулетку. И Господь предлагает нам конкретный путь, конкретный выбор. И что делать с этим? Он говорит, возьми свой крест. Не надо брать мой, ты не понесешь его. Ведь смотрите, даже Христос не увеличивал свои страдания, не добавлял себе ничего специально. Он говорит, я иду по тому пути, который предназначен мне Отцом. Я выполняю волю Отца моего. Вот и вы выполняете мою волю. И я вас доведу, я вас проведу, я покажу и объясню, что и как делать, и где добро, где зло, растолкую. И для этого нам нужно отречься от себя. Ведь мы же, собственно говоря, очень часто это делаем в нашей повседневной жизни. Если мы действительно переживаем когда-то, или пережили, или переживаем настоящую любовь, то настоящая любовь как раз и требует отречься от себя. Не потерять свою индивидуальность, а подарить эту индивидуальность другому человеку. Подарить себя другому человеку ради блага его. Поэтому Христос и говорит апостолу Петру потом уже. Ведь это же тоже все и с апостолом Петром происходило, да, и с учениками. И он говорит апостолу Петру потом уже, после воскресения своего, «Любишь ли меня?» Несколько раз повторяя эту фразу. Как будто, так сказать, проникая все глубже и глубже в его сердце. Вот, «Любишь ли меня?» Вот задумайся. «Любишь ли меня?» Тогда делай то, что говорю. А что значит «делай то, что говорю»? Значит, следуй за мной фактически. И сам он так делал. И нас призывает к этому. Со всеми нашими способностями. То есть не надо отказаться от тела. Нельзя жить страстями, которые это тело очень часто обуревают. Которые начинают господствовать там. Вести нас. И уже мы не со Христом идем, а ведомы своими плотскими, вот этими телесными страстями, похотями, желаниями, вожделениями, как хотите называйте. И вот мы уже не свободны. И вот мы уже подвержены другому господину, и нас ведут уже как бы на заклание. Мы снова и снова делаем что-то худое или впадаем в какие-то зависимости и совсем не следуем за Христом. Вот, собственно говоря, если вкратце так поговорить об этом, можно размышлять очень много. Интересный этот стих, глубокий, важный. По поводу креста своего то же самое. Такая же интересная тема. Почему? Потому что Христос говорит о том, что это наш крест, он мне принадлежит. Это мой крест, только я его могу поднять. А мы очень часто пытаемся тащить чужие кресты. Очень часто, кстати, люди говорят, ой, ты мой крест, вот там муж пьяница или там жена какая-нибудь не такая, которая не устраивает, там, вот ты крест мой. Это тоже большая ошибка, потому что очень часто мы эти кресты сами себе создаем и выбираем, а не Бог нам их дает, не слушая Бога, а потом говорим, вот теперь у нас крест такой. Вот как-то так.
Знаешь, я вспомнила, есть такая притча, очевидно, как человеку снится сон, и во сне как раз вот по поводу вот этого креста своего, вот ему снится, что, значит, он не видит лица Господа, да, вот он видит как бы так фигуру какую-то, и такая гора крестов. И вроде бы вот ему предлагается, возьми свой крест и следуй за мной, да? И он, значит, смотрит эту, на эту гору и старается выбрать, ну, что-то полегче, чтобы нести-то было. Поменьше крест, чтобы был по размерам.
Поудобнее, поменьше.
Поудобнее, да. Полегче, так сказать, поменьше. Он выбирает и, значит, идет. И вот они подходят к обрыву такой, как пропасть такая, да? И Господь свой крест кладет и переходит на другую сторону. А человек-то взял не свой, а чужой какой-то. Он-то выбрал что-то такое маленькое для себя, понимаешь, что это вот. И понятное дело, что ему не хватит, он не сможет перейти. Ну и там вот как раз и вывод такой вот делается, что когда мы не хотим нести свой крест, да, мы вроде вот все думаем, как бы нам полегче, покомфортнее прожить.
Ведь мы этого достойны, да, Наталья Аркадьевна?
Ну да, мы же всего
так. Как в рекламе. Так,
да. Вот. И, а потом получается, что мы так прожили, да, вот с таким крестом как бы мы прошли по этой жизни, что... Ну, не можем мы пойти туда, где Господь, и не можем мы как бы пройти вот в это Царство-то Небесное, да? Ну, мы хитрее, как бы, и ловчили всю жизнь, да, так сказать, и думали, что и тут тоже нам удастся. Вот, значит, не удается, не получается. Вот, ну, вот такая притча какая-то мне вспомнила. Давно я ее читала, еще, мне
да,
кажется, где-то.
Да, есть такое где-то. Дело. Вот нам Игорь прислал сообщение. Коротенькое такое. «Скоро от русского языка останется пофигизм». Вот так написал Игорь. Ну, не думаю, что так пессимистично стоит относиться к этому. Просто все трансформируется в связи с нашим внутренним состоянием.
Сергей, вот еще есть вопрос от Тамары. Она прислала письмо.
Сейчас я прочитаю еще сообщение. Еще одно осталось у нас от Игоря. Давай. Тоже. Да, ведь действительно ничего лишнего. Сносимое без ропота. Ну вот как-то Игорь так прокомментировал, наверное, наши размышления.
Тамара написала. Значит,
давайте.
Ну, видимо, откликаясь на то, что вчера... Один из наших слушателей, вот я не вспомню, как его звали, он там по поводу того, что, помнишь, Господь Мария. Обличает фарисейскую ересь-то, и что что-то такое-то, что какая-то тайна, что-то там про шипокляк было, что какая-то тайна беззакония в действии, угу, что в общем, угу, такое. Угу. Вот, и вот, короче, про эту ересь. И вот Тамара пишет, уже не первый раз приходится слышать о фарисеях, что и ересь они... и хуже Каина, и вообще одно зло сплошное. А действительно, у нас как-то в декабре, или, может быть, в ноябре, ну, где-то вот последний месяц прошедшего года было вот об этом, и тоже кто-то писал об этом, и, в общем, было несколько тогда сообщений, прям даже несколько дней об этом человек писал, вот про фарисеев и что-то там, и Каина что-то такое в фарисействе, что-то как-то там он обвинял или просто писал об этом, или фарисеях, в том, что они как бы вот в духе Каина действуют. Я не помню сейчас точно как. Но, в общем, что-то такое действительно было, и что действительно и зло сплошное они и так далее. И вот Тамара, значит, пишет, что в праздники я много читала Евангелие. Действительно, Господь чаще всего имел дело с ними. Они ему каверзные вопросы задавали, и роптали, видя его действия. И когда исцелял человека, которого друзья на носилках принесли, и с женщиной, взятой в прелюбодеянии, и про самарянина доброго, ну, милосердного самарянина, притча о милосердном самарянине, значит, им в пример приводил, и много другого. Все время говорится о книжниках и фарисеях. Но с другой стороны, именно фарисей приходит к нему ночью, и Господь ему говорит о рождении от Духа Святого. Другой фарисей предоставил свою могилу, чтобы похоронить тело Господа. А фарисей Савл стал самым известным апостолом Павлом. что же такое фарисеи и почему такое отношение к ним у нас? Или мы, может быть, не понимаем и напрасно так говорить, что это тайна беззакония в действии, или какой-то слушатель говорит? Вот.
Ну, действительно, не понимаем. Потому что, ну, во-первых, фарисей фарисею рознь. Ну, и потому что у нас сложилось некоторое такое предвзятое отношение к фарисеям. Вот. И поэтому у нас очень часто мы вот к ним так относимся, считая, что они какие-то враги Христовы там были. Была определенная группа людей, особенно высокого ранга религиозного, которые не соглашались со Христом по разным причинам. Причины эти часто были политические. Вот. А вообще фарисеи такие чрезвычайно праведные люди были, особенно в нашем современном контексте, вот пофигизма, о котором мы говорили, да? То есть они очень тщательно исследовали Священное Писание, они хотели в точности соблюдать все заповеди Господни, чтобы исполнить закон Божий, чтобы выполнить все его повеления. Это были искренние, серьезные люди, которые тратили огромное количество сил и времени, и желания для того, чтобы угодить Богу. Это были, в общем-то, серьезные подвижники. Ну и, безусловно, во всяком движении, как и сегодня, так и в прошлом, будут люди, которые, так сказать, имеют вид благочестия и силы его отрекшиеся, внешние какие-то формы соблюдают и теряют суть какую-то. А есть те, которые действительно ищут благочестие в основании. Поэтому мы видим того Никодима, о котором пишет наша уважаемая Тамара, да?
Вот, Тамара, да.
Да, вот приходит человек, который думает, он задает вопросы.
Он... Да, собственно, Сергей, и те фарисеи, которые тоже, как бы, они задавали массу вопросов Христу, какие-то хотели его уловить.
Ну да,
Мы же не можем сказать, что все они хотели прям уловить. А почему мы не можем думать о том, что люди действительно хотели понять?
Потому что Христос воспринимался как разрушитель культуры, как разрушитель вот закона даже. Вот как это он вдруг говорит, вот делать не так, когда Бог сказал, вот так делать надо. Там, как это вот он, колосья, они идут и срывают, да, что это они тут работают в субботу, это же нельзя делать, и так далее, и так далее. А Христос просто объясняет суть, смысл, глубину заповедей им. Понимаете, вот в чем вопрос-то. А не то, что они были враги Христа просто по факту своему. Они же вот были во внутреннем конфликте таком находились. Как бы. Ну как же, если он от Бога, то он должен делать дела Божьи. Если он от Бога, значит, он должен закон, так сказать, Божий и проповедовать, и поддерживать всячески. И Христос как раз говорит, что я не пришел нарушить закон, я пришел его исполнить. И объясняет, что значит исполнить закон. Вопрос не в букве, а в духе. Потому что тот, кто следует слепо букве закона, то он становится таким начетчиком. Он за этим законом перестает видеть людей, а значит, милость Господню, ради которой, собственно, закон этот и дан был, как ограда от зла людям, как ориентации в этом мире, что есть добро, а что есть зло. А многие воспринимали Христа как разрушителя культуры, который вот пришел, так сказать, и что-то чуждое привносит, непонятно еще. Вот приходит к нему кто опять, фарисей, задает ему вопрос, а как же так вот, что там, какая заповедь наибольшая в законе? И Христос ему отвечает. По этому поводу, что он говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всей крепостью твоей, да, и ближнего своего, как самого себя. Иди и делай так. Поэтому нельзя любить Бога, не любя ближнего. Поэтому если ты любишь Бога, то ты и ближнему будешь помогать. Поэтому ты пойдешь и исцелишь человека, если это в твоих силах, поможешь ему в субботу, несмотря ни на что, потому что это человек, нуждающийся в помощи, это ближний твой, как это делает Бог, и так далее, и так далее. Так что фарисеи — это не просто такие глухие какие-то, ну, я бы так сказал, какие-то недалекие, замкнутые в себе законники исключительно. Нет. Разные люди. И мы, когда читаем «Деяния апостолов» и «Новый Завет», то мы видим, что многие начальники, фарисеи обратились, пришли ко Христу, поверили в его мессианство, нашли подтверждение многим своим вопросам, объяснение и стали последовательными.
Знаешь, вообще, конечно, надо еще помнить о том, что кто вообще эти синагоги, да, организовывал?
Ну да.
Кто учил народ? Кто, кроме фарисеев, вообще этим занимался? Поэтому кто вообще этим озаботился?
Школы вот эти были.
Да, школы, чтобы были, чтобы народ был грамотен, чтобы народ сам мог знать, что говорит Бог, регулярно этим занимаясь, не раз в год, а как бы вот регулярно, каждую неделю собирались, молились, изучали Слово Божие, слушали его.
Читали закон. Вот это все, кто это все делал?
С малолетства детей этому учили. Ведь не было же свитки, не были свитки Торы в каждом доме, они были в синагогах. И туда приходили и взрослые, и там учились дети. Кто этим озаботился? Именно они, Сергей. И самое главное, вот меня тоже, знаешь, меня поражает, когда вот у нас такое отношение к ним, какое-то такое, прям, знаешь, как будто прям, ну, вот такие враги они там, да, вот какие-то злыдни.
Вражины. Просто.
Да. Меня удивляет это, потому что, по сути дела, вот мы имеем Библию, да, мы имеем. А каким образом мы ее имеем на самом деле? А потому что эти самые книжники и фарисеи позаботились об этом.
Тщательнейшим образом, с трепетом и страхом, сохраняя все то, что у них было.
И ведь когда был разрушен храм, когда вообще государство перестало существовать, это, когда все как бы пропало, все эти саддукеи, вот эти, ну, те, которые были у власти на самом деле, власть-то была у них.
У них, да,
у саддукеев. У партии саддукеев. Фарисеев в Синедрионе было совсем немного. Просто чтобы мы имели представление об этом. В основном в Синедрионе были саддукеи. Это партия знати. Это знатные, богатые люди, у которых свое было представление, в том числе и о вере, как это не покажется странным. Они не верили в загробный мир, они не верили в вечную жизнь. У них достаточно были странные представления у саддукеев. Но именно они были у власти. И первосвященник, он был из саддукеев. Это не имеет никакого отношения к фарисеям. Фарисеев было немного совсем. Но когда вот это все рухнуло, вся эта партия власти куда-то рассеялась, ну, потому что власти не стало, да? И стало неинтересно как бы все это. Ну, они просто в России не оказались, и там-то они были, по сути дела, никто. Так вот, кто вообще позаботился? Именно фарисеи, они удалились в одно из селений, ну, не в Иерусалиме это было, а вот за его пределами. И там они собирали вот эти оставшиеся свитки Торы, чтобы как-то сохранить, чтобы их сверить, проверить. И они работали над тем, чтобы, вот, так сказать, это переписать, чтобы это не исчезло. Поэтому, понимаете, когда мы с вами берем в руки Библию, то мы должны понимать, что вот Ветхий Завет, который мы имеем, а ведь очень много лет уже после смерти Христа, еще до того, как был даже канон Нового Завета появился, да, единственное священное писание, мы с тобой об этом говорили не так давно, это были книги Ветхого Завета.
В тексте.
Мы сейчас так называем, там он не назывался так. Понимаете?
В текстовом варианте.
Так вот, то, что они...
А? Я имею в виду в текстовом варианте, ну, да, чтобы было понятно.
Да, конечно. Так вот, есть вот то, что у нас Ветхий Завет, это благодаря им, благодаря этим самым фарисеям, о которых вот говорится про тайны беззакония, про ересь и так далее. Вот причем, что меня поражает вообще, понимаешь, когда люди так говорят некоторые, я вот думаю, интересно, а хоть бы на секундочку задуматься, а что бы сказал Христос о нас?
Которые рождественскую елку, нас, да, что... называют, да, непонятно.
И рождественскую, ну и вообще там, да даже те, кто ее не называет, Сергей.
Ну да, да.
Понимаешь, ну, фарисеи-то, они же вообще строго следовали тому, что в Писании сказано, и их Господь обличает.
У них и то проблемы, скажем так.
Понимаете, а мы так это свысока. Вообще-то уже дошли до того, что и с Каином их сравниваем с убийцей своего брата, и вообще все, не знаю, там, только про них речь идет. Прям они распяли Христа, фарисеи. Еще раз напоминаю, что в Синедрионе в основном были именно саддукеи, другая партия была представлена, фарисеев было немного. Поэтому, понимаете, вот это просто даже странно, вот такое наше какое-то вот, причем главная ненависть какая-то направлена именно на фарисеев.
Вот,
дело не в том, что там как-то там, я пытаюсь там как-то, например, как кто-то мне сказал, что я вроде бы как-то их то ли защищаю, или как-то было сказано так, что я прямо их там превозношу. Ну, дорогие мои, ну давайте просто отдадим должное тем людям, благодаря которым у нас есть, например, Ветхий Завет.
Есть и мы можем, так сказать, факты.
Имеем Библию. Но это просто факты, понимаете? Благодаря которым, вот, например, в церкви тоже существуют разные группы по изучению Библии. Были церковно-приходские школы. Ведь это же их наследие на самом деле. Это не изобретение наше христианство, понимаете?
Конечно.
И просто будем помнить о том, что, ну, действительно, апостол Павел-то где вообще получал образование? У ног фарисея Гамалиила. Гамалиил был внуком величайшего учителя фарисея Гилеля. Ну, понимаете, ну мы как-то об этом вообще не думаем.
Вот пишет нам Андрей. В Апокалипсисе ангелу Филадельфийской церкви сказано, что Господь приведет к нему нескольких из сборища сатанинского, называющих себя иудеями, но которые не суть таковы, но лгут и узнают, что Господь возлюбил этого ангела, умолившегося, как дитя. Такое свойство этого ангела по тексту. Таковые несколько. Павел, Никодим, Иосиф Аримафейский. Но это не оправдывает фарисейского отступления, откуда они смогли выйти благодаря Иисусу Христу. Да не было никакого фарисейского отступления.
Вы-то вообще, вы-то кто, Андрей? Вы себя кем возомнили-то? Знаете, Господь разберется, кто отступил, кто не отступил, а вы кто?
Вы так пишете, как будто фарисейское отступление — это такое массовое, народное или какое-то там движение.
Нет, ну потом о каком
чего
отступлении
говорит? Вот просто. Понимаете, это странно звучит, это непонятно на самом деле. Какое отступление? Отступление конкретных людей? Да, всегда было, есть и будет.
Причем многие из этих людей, они даже понятия не имеют, что они отступили, потому что они стараются исполнять все, что написано.
Да.
И они уверены, что они это делают. Так же, как и вы, видимо, уверены в том, что все, что вы делаете, это правильно.
Не все иудеи, которые называют себя иудеями, да, правильно? Так же говорит Священное Писание. И не все христиане, которые называют себя христианами, это одинаково. Вот Игорь нам пишет. Ветхий не только на еврейском, но и на греческом. То есть...
И
что дальше? Что из этого следует?
А на греческий кто переводил? Вот вы как понимаете, кто переводил на греческий язык? Кто этим занимался?
Институт перевода Библии.
Наверное.
2000 лет назад.
Да. Я не могу просто. Все те же люди этим и занимались.
Все понимаете? Те же фарисеи все занимались, фарисеи, которые тщательнейшим образом хранили все это. Откуда мы нашли кумранские свитки? Это они, фарисеи, в амфоры, используемые уже, так сказать, обветшавшие свитки, которыми пользовались часто, или вообще, если свиткам угрожала какое-то там нападение врагов, их могли уничтожить, они прятали в амфоры, в кувшины, запечатывали и прятали в разных укромных местах земли. Это они, фарисеи. А вы говорите о фарисейском отступлении, Андрей, как будто это вот целое массовое движение такое было. От чего они отступили? Так они как раз в меньшей степени, если уж и говорить таким образом, то они как раз в меньшей степени отступили по сравнению с нами. Мы с вами не знаем Священное Писание так, как знали они. Мы с вами не понимаем, о чем мы говорим, говоря о фарисеях. Если уж вы хотите разобраться с этим, то возьмите и поднимите исторические сведения, исторические факты, кто такие были фарисеи, чем они жили, чем они занимались. Так что это совершенно однобокий подход. Вот что мы хотим сказать, что нельзя в одну сторону кидать камни. Нужно всегда думать шире и смотреть объективнее на вещи. Да и вообще это неблагодарное занятие, я бы хотел сказать. Кого-то там осуждать в отступлении. Надо за собой смотреть.
Вообще-то об этом достаточно много написано в Новом Завете. И в том числе апостол Павел пишет о том, что ты, так сказать, вот привитое растение, да? На лозу. Ты как бы смотри, не возгордись, не начни думать, что ты главное.
А то оторвешься. Да и потом и апостол Павел говорит, и Господь много раз говорит всегда, нам не дано право судить чужого раба, да, как в контексте Евангелия сказано. Стоит ли он, падает, он пред своим господином стоит и падает, понимаете? И этот господин с ним будет разбираться. Если мой господин, мой Господь, действительно, вот я буду с ним разбираться, и мне надо с ним разбираться, потому что мы не видим тайны сердечной, мы судим поверхностно, по неким косвенным признакам. Поэтому надо быть осторожным.
Мы когда тогда разговаривали об этом, я тогда просто как-то, ну, в связи с тем, что действительно в Библии в основном, в Новом Завете мы читаем, как бы, что Господь вроде бы с ними дискутирует и там их обличает, и, ну, я говорила о том, что вот давайте подумаем, а почему так? Что они были, так сказать, каким-то таким отступниками, лишь что такое, в чем дело? Ну, были те, с кем, казалось бы, прежде всего надо было разбираться, с теми же саддукеями. Ну, в принципе.
Ну, да. Ну,
нужно
да.
было бы поразбираться и с есеями, но они просто были очень малочисленные, и вообще они жили очень изолированно, как бы они особенного влияния не оказывали вообще на жизнь. Но, тем не менее, прежде всего, казалось бы, с этими людьми надо разбираться. А Господь их вообще, про них, по-моему, даже слова он не говорит. Их как будто бы вообще нет. И это очень странно. Давайте вспомним слова, как в Писании сказано о том, что Бог кого любит, того и наказывает, да? Прежде всего, своих сынов как бы воспитывает, учит и наказывает. И сейчас уже, зная историю, зная о том, как потом все происходит, мы точно знаем, что какова была роль фарисеев в том, что народ не исчез с лица земли, не, смешавшись с другими народами и вообще, так сказать, прекратил свое существование, что сумел сохранить веру, сумел сохранить священное писание, эти книги, и они стали достоянием вообще всего мира, да, ну, став Библией, в том числе и христианской Библией, да, понимаете? И в этом, конечно же, огромная заслуга именно этих фарисеев. И именно эти люди смогли вот так как бы сохранить все это, создавая синагоги везде, там, где жили евреи, оказавшись в рассеянии. Даже когда их было не так много, тем не менее, все равно у них был вот этот вот очаг, вокруг которого они собирались, и они помнили веру отцов и не предали ее. Пронесли ее, понимаете? И Господь знает об этом. Он-то знает все наперед. И поэтому ему так важно, чтобы эти люди глубже понимали то, что говорит Бог, лучше понимали то, что говорит Бог, чтобы они могли более верно научить тех, кому им предстоит научить. Ну, по-моему, совершенно понятно, почему вот так много... Это как, знаешь, когда вот учитель учит, допустим, класс, но есть такие отличники, которые сами прекрасно учатся, да, а есть те, кому необходимо больше внимания, больше помощи. Или, например, люди, которые, ну, если ты знаешь, что этот человек действительно далеко пойдет, и нужно помочь ему, чтобы он развивался, этот человек, чтобы он не стоял на месте, потому что если он будет как бы сидеть, он просто ему неинтересно будет учиться. Ну, есть такие вот одаренные люди, да, которым просто нужно давать больше, больше, больше пищи для размышления, для того, чтобы они трудились и так далее. Понимаете, ну, нужно же понимать, почему такое внимание он... Это же внимание, которое он уделяет им.
Ну, вот смотрите, это же очень просто. Почему мы не видим таких же речей по отношению к язычникам? А вот они такие-сяки, они вот делают то-то, 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 то-то. Ну, потому что они язычники. Они, естественно, будут делать то-то, 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 потому что они не знают закона Божьего, они не знают Бога, они живут там, так сказать, по своему языческому правилу. Поэтому об этом речи не идет. А Христос говорит о фарисеях, почему так много? Потому что они-то претендуют на знание Бога, на знание Его закона. И они любят
этот
закон.
И они хотят его знать.
И они хотят, любят. Да, они любят этот закон. Поэтому с ними Бог работает. Так, вот у нас тут снова Игорь прислал странное какое-то сообщение, вы написали, Игорь. Иудеи-греки, кстати, маковейские. Книги тоже они писали. Книги-то, да, тоже они писали. Ну, подождите. Что значит,
греки-маковейские?
Да, вот мы с вами в один голос сказали.
Где греки, где маковеи?
Маковеи — это иудеи.
Кто были маковеи? Это, так сказать, евреи.
Евреи те же самые.
Это просто, ну, род один, это семья, да, не знаю.
Иуда Маковей там, да?
Да.
Это просто, ну, фамилия у них такая, скажем.
Конечно.
Понимаете, как вы пишете?
Какие греки?
Другое дело, что во времена Антиоха Епифана, вот царя, да, проходила такая эллинизация насильственная и так далее. Да, вот, может быть, вы об этом хотите сказать, но маковеи и иудеи — это одно и то же, и греки не имеют к этому никакого отношения. Так, вот еще у нас сообщение Андрей написал. Павел пишет, отступление в Израиле случилось лишь отчасти, так как есть святой остаток искренних, а не фарисеев-лицемеров. Иисус противопоставляет род пророков и фарисеев, Авеля и Захарию с одной стороны и Каина с другой стороны. Несли закон в сердце пророки, а фарисеи только лицемерно на воскрилиях одежд. Христос потому говорит... что вам говорят фарисеи, делайте, по делам же их не поступайте. Привиты христиане на лозу пророков из иудеев, а не фарисеев, согласно Евангелию, которое нельзя упразднить и вывести лицемерие из-под анафемы. Ну, это понятно, ваше представление сугубо кривое, извините меня за такое грубое.
Какая-то каша в голове.
Каша, да. Вот быстренько читаю сообщение от Маши. «Я к вам за помощью», — пишет Маша. «Разговаривала с одной молодой женщиной, она приходит к нам в группу, хочет и в церковь прийти. После группы поделилась со мной своей проблемой. Я ей рассказала про вас, она сама боится обращаться, боится, что могут узнать про это. Просила меня. Я предложила ей самой написать, что хотела бы спросить, и пересылаю. Ненависть, поглощающая тебя настолько, что когда думаешь, говоришь или слышишь об этом человеке, справиться с собой невозможно. Я дошла до точки. Самостоятельно я не могу решить эту проблему. Мне никогда ничего подобного не возникало ни к одному человеку. Ни завистью, ни склочностью, ни другими вещами никогда не страдала. Я боролась 9 лет. Это были вспышки и падения. Я могу с точностью до часа определить, что этот человек подходит к дому, решается ворваться в комнату и тому подобное. Это паранойя. Но она есть, это паранойя, но она есть, это мой свекр, помогите. Вот так вот у нас. Но мы уже не успеем поговорить об этом, наверное, уже в следующий раз. А мы прощаемся с вами, время наше истекло. Храни вас Бог, до новых встреч в эфире.